Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 29-30 января в столице Эфиопии Аддис-Абебе пройдет 24-я конференция лидеров государств Африканского Союза, на которой они обсудят стратегии борьбы с тремя классическими бедами континента вечной надежды, как иногда иронически называют Африку некоторые политологи, экономисты и журналисты. Это деятельность экстремистских группировок самого разного толка, самая опасная из которых сейчас становится нигерийская Боко-Харам, эпидемии, в первую очередь лихорадка Эбола, и рост населения с сопряженными с ним голодом и бедностью. Однако последние месяцы выявили и новую опасность. Из-за падения мировых цен на нефть экономика ряда африканских государств, еще недавно считавшихся самыми успешными среди прочих, может оказаться на грани катастрофы. О новом саммите Африканского Союза я побеседовал с политологом, заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ириной Филатовой. Когда речь идет об Африке, большинству людей на ум приходят, к сожалению, три проблемы – бедность африканских стран, эпидемия Эболы и терроризм. Сейчас связаны прежде всего с группировкой Боко-Харам, держащей в страхе целые народы. В состоянии ли Африканский Союз как-то сам повлиять на ситуацию или страны Африки – должны рассчитывать только на помощь извне, со стороны европейцев или американцев или кого-то еще.
Я посмотрела повестку дня 24-й конференции Африканского Союза. Там есть только осуждение действий Боко-Харам, но никаких конкретных действий там не подразумевается. Вот совсем недавно была встреча стран, которых это касается в первую очередь, в Нигерии, и они впервые договорились о сотрудничестве. Только эти страны. Причем пока что довольно размытые рамки этого сотрудничества. Речь идет о том, чтобы создать какую-то военную взаимопомощь, координацию действий и так далее. То есть до сих пор не было даже этого. Это страны, расположенные вокруг озера Чад, Нигерия, Нигер, Чад, Камерун. И они собираются обратиться к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой, чтобы им разрешили создать вот такую вот военную группировку.
Распространение вируса Эболы. Эпидемия Эболы в последнее время пошла на спад и фиксируется меньшее количество заболевших. Специалисты, ранее выступавшие на волнах Радио Свобода, говорили о том, что главной причиной эпидемии была неспособность государственных структур стран Западной Африки с ней бороться. Может ли такая организация, как Африканский Союз, сделать эти усилия более скоординированными?
Африканский Союз, опять же, во всем этом принимал не очень большое участие. Я не совсем согласна с оценкой того, что правительства недостаточно эффективно действовали. По распространению Эболы ведь очень в большой степени способствовали местные традиции и обычаи. Такие, например, как особый вид захоронения, когда нужно было обязательно прикасаться к телу. А африканские правительства, которых это касалось, распространяли информацию о том, что этого не нужно делать, достаточно эффективно. Но, конечно, в сельские районы очень трудно было эту информацию донести. Но сейчас, кажется, начинает вот эта ситуация меняться. Плюс к тому, же специалисты со всего мира, и из Европы, и из США, и из Кубы. Очень большое число специалистов из Кубы работают в Западной Африке, и ситуация, конечно, сдвигается.
Правительствам государств Западной Африки не повезло с собственным народом, говоря уже откровенно, но усилия они предпринимали все те, которые были в их силах, потому что очень много обвинений в том, что это фактически failed states, где отсутствует государственная медицина как таковая.
Медицина, конечно, находится на очень плохом уровне. И все-таки ведь в таких странах, как Кот-д'Ивуар, которая рядом находится, как Гана, которая рядом находится, там ни одного случая Эболы не было. Значит, какие-то меры принимались. Конечно, правительства работают очень неэффективно в странах, о которых мы с вами говорим. И Либерия, и Сьерра-Леона. Это были страны, где шла гражданская война, где государственные структуры разрушены. Но как раз до начала начала этой эпидемии Эболы они начали немножко подниматься, немножко приводить себя в порядок. То есть война кончилась, начался подъем уровня жизни. А так что эта эпидемия их очень сильно подкосила.
Африка всегда была беднейшим континентом планеты. Причем были попытки что-то исправить за счет финансовых вливаний, экспертной помощи, политической поддержки. И во времена холодной войны со стороны Западного блока и со стороны социалистического блока. В самом конце 20 века уже все стали помогать еще активно. Организация Объединенных Наций, Европа, азиатские страны. Все равно, по большому счету, ВОЗ и ныне там. Но существует ли общая африканская стратегия в борьбе с бедностью сегодня?
Если говорить о стратегии, то стратегий таких и у каждой страны, и в том числе у Африканского Союза, достаточно много. Вот эта вот встреча, она посвящена теме «Год наделения властью женщин и конкретизации программы развития Африки до 2063 года». Но что это будет означать? Это будет означать, что какие-то средства еще будут выделены, которых у Африканского Союза не так уж и много. На самом деле происходит нечто совершенно другое. То есть, в общем, сказать, что в Африке ничего не меняется, и не только по причине там отсутствия программ, это, в общем, не совсем верно. Все-таки нефтяной бум, который продолжался несколько лет и сейчас вот закончился, очень помог некоторым странам. Если вы посмотрите на темпы развития Анголы и Нигерии, допустим, до самого последнего времени, это колоссальные темпы прироста. Допустим, в Анголу миграция уже пошла и из самой Португалии, то есть португальцы стали мигрировать обратно в Анголу, потому что там есть работа, а в Португалии работы нет. Очень быстрыми темпами развивается Гана, пошла в рост Кения. То есть проблем у них совершенно колоссальное количество. И террор, и очень неустойчивые государственные структуры, и коррупция. Но сказать, что ничего не меняется, все-таки нельзя. У журнала «Экономист» был когда-то в начале 2000-х годов выпуск, специально посвященный Африке. Он назывался «Безнадежный континент». А вот совсем недавно они сделали другой выпуск, который называется «Континент надежды». То есть там они показали, что все-таки в Африке что-то меняется.
Я помню аналитические, такие футуристические статьи конца 90-х годов о том, как будет выглядеть африканский континент лет через 20. Ну, в нынешнем, допустим, 2015 году. Почти ничего не сбылось. Но вы упомянули периоды высоких цен на нефть, которые помогли очень некоторым африканским странам, таким как Нигерия, как Ангола, как Габон, можно еще несколько перечислить. Сейчас цены падают стремительно. Это означает ли приближение новой катастрофы для тех стран, которые сейчас выбрались в лидеры Африки именно по уровню доходов и по уровню доходов населения в том числе?
Это будет зависеть от того, что они с этими доходами сделают. У них есть какой-то багаж, накоплен какой-то капитал. Ну вот кенийцы, допустим, вкладывают очень большие средства сейчас в технологию. Надо просто посмотреть, справятся они или не справятся с тем, чтобы реструктурировать свою экономику, разнообразить свои экономические структуры. И мне особенно интересно то, что будет в Нигерии. Если отбросить опасность террора, который, конечно, отбрасывать нельзя, но если взять, скажем, даже южные районы Нигерии, то это страна, которая действительно получила очень большие средства, обладает колоссальной коррупцией. Вот справится она с этой коррупцией или нет? Сможет она израсходовать эти деньги по назначению так, чтобы реструктурировать свою экономику?
Возможно ли, что денег у них в будущем не будет вообще никаких? Тревогу и очень сильную бьют, в панике находятся такие государства, как Венесуэла или Индонезия. Они-то покрепче будут, чем Габон или Камерун. А если нефть будет стоить совсем гроши, как это было в 80-е годы, то что будет лет через 10-20 с этими государствами?
Может быть, будет нечто ужасное, они вернутся к своему первоначальному состоянию. Но разница у этих стран и таких стран, как Венесуэла и даже в какой-то степени Россия, заключается в том, что у этих стран есть другие источники существования. Я не скажу, что это мощные источники доходов, но у них развитое сельское хозяйство, в том числе и натуральное сельское хозяйство, от которого они могут жить, на которое они могут опираться. Правда, и здесь тоже очень большая сложность и трудность, а именно население растет очень быстро. Вот этот рост населения населения – это бомба замедленного действия. Если рост населения не уменьшится в Африке, то тогда действительно будет катастрофа.
Напомню о встрече лидеров стран Африканского Союза в Эфиопии и о вечных бедах континента надежды я беседовал с политологом, профессором-африканистом Ириной Филатовой. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Северная Корея, организовав хакерскую атаку на компанию Sony Entertainment Pictures за киносатиру на верховного вождя Ким Чен Ына, казалось, подтвердила курс на изоляцию от внешнего мира. Однако одновременно с этим распространились слухи, что Ким собирается в первую за более чем 3 года, прошедших с момента воцарения, поездку за пределы королевства отшельников, как за границей иронически называют Корейскую Народно-Демократическую Республику. А недавно в западных СМИ появилась дополнительная информация, свидетельствующая, что режим в Пхеньяне не просто допускает, но и активно способствует определенному, весьма специфическому типу контактов с иностранцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Десятки, если не сотни социалистически ориентированных политиков, журналистов, бизнесменов, религиозных деятелей из Японии попали в сексуальную западню, расставленную северокорейскими спецслужбами. Девушкам, которых подкладывали под иностранных гостей, был дан приказ беременеть и рожать. Спецмероприятия, запущенные еще Ким Чен Иром, отцом нынешнего правителя, получили кодовое наименование «семязачатки». Поведал о них миру высокопоставленный северокорейский перебежчик Чан Чин Сон. Заказанных детей режим использовал как орудие шантажа, прозрачно намекая папашам, что если они хотят добра своему ребенку, то пусть проголосуют за увеличение гуманитарной помощи Северной Кореи по официальной линии или по линии церковных организаций, напишут о ней положительную статью или создадут совместное предприятие. По аналогии со знаменитым интердомом в Иванове, таких детей-полукровок содержат в специнтернате в Пхеньяне. Как заявил по следам публикации этих сведений представитель Социалистической партии Японии, межпартийные контакты с трудовой партией КНДР были прерваны в 2002 году. В конце декабря Совет Безопасности ООН, несмотря на возражения России и Китая, проголосовал за внесение в повестку дня своего заседания вопроса о состоянии прав человека в Северной Корее. Делегатам были представлены документальные свидетельства того, что различные органы власти в КНДР, включая высшее руководство, санкционируют массовые убийства, публичные казни, работорговлю, отправку людей в концлагеря без суда и следствия, пытки, в том числе сексуального характера. В отчете специальной комиссии Совета ООН по правам человека содержится рекомендация Международному уголовному суду в Гааге возбудить иск против северокорейских чиновников, ответственных за указанные преступления. Согласитесь, в сравнении с этим сексуальная ловушка, в которую угодили наивные гости Пхеньяна, есть сущие пустяки, заметил в беседе с Радио Свобода замдиректора Института стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэль Снайдер.
Сексуальный шантаж, и это не секрет, остается стандартным приемом в работе многих разведок, включая северокорейскую. Причем это весьма эффективный прием, если оценивать его по соотношению затрат, предельно низких, и результатов, потенциально весьма высоких. При условии, разумеется, что вы этим средством не злоупотребляете. В противном случае оно быстро изнашивается. Знаете, Северная Корея открыла сеть ресторанов своей национальной кухни в ряде азиатских стран, включая Китай и Сингапур. И, по слухам, там тоже внедрен широкий профиль обслуживания клиентов официантками. Ставка на спецоперации – это, в принципе, удел государств бедных, технически и экономически отсталых, таких как Северная Корея. The style that the North
Koreans have employed. В 70-е годы и еще раньше режим широко практиковал похищение иностранцев, граждан Японии, Таиланда, Румынии, Южной Кореи, которых подвергали психологической обработке, надеясь сделать из них шпионов.
Да, это были весьма экзотичные операции. Иногда этих людей похищали даже за границей и привозили в Северную Корею. Некоторых обучали шпионажу, других использовали как преподавателей лингвистов в разведшколах. В последнее время, похоже, подобная практика прекратилась. Но для японцев это по-прежнему больной вопрос, и они требуют от Пхеньяна отчета о судьбе пропавших соотечественников. Надо сказать, что в Японии живет немало корейцев, часть которых симпатизирует Северной Корее. И мы знаем, что такие люди задействуются в нелегальных операциях, приносящих режиму ценнейшую иностранную валюту. Это проституция, подпольные казино, наркотики, отмыв фальшивых долларов. Кроме того, северокорейская агентура за границей наладила производство контрафактных американских сигарет и кокаиносодержащих анестезирующих препаратов. Это все тоже попадает в разряд спецопераций. Я разговаривал с перебежчиками из числа бывших северокорейских дипломатов, и они мне рассказывали, что каждому посольству КНДР присылают из Пхеньяна план валютной выручки, как от легального, так и от криминального предпринимательства, о котором мы сегодня говорим.
По большому счету, констатировал наш собеседник, северокорейская ракетно-ядерная программа есть результат комплекса успешных разведывательных мероприятий. Мало того, вся внешняя политика режима порой смахивает на одну гигантскую спецоперацию.
Режим в Пхеньяне крайне слаб экономически. На реформы он идти отказывается, ибо считает любые либеральные преобразования отравленной пилюлей. Как тогда, спрашивается, удерживаться у власти? Остается одно – стратегический шантаж, включающий все – от подземных ядерных испытаний и пусков баллистических ракет на территории соседей до артобстрелов территории Южной Кореи, потопления ее судов, вылазок диверсантов, которые демонстративно забивают топорами военнослужащих юга вблизи демилитаризованной зоны. Беспрестанные угрозы ударов по южнокорейским и американским объектам, в том числе с применением ядерного оружия. Это все звенья одной нескончаемой спецоперации, нацеленной на деморализацию миролюбиво настроенного юга, отсечение его от соседей и союзников, близких и дальних, с тем, чтобы получить от них мзду, оброк.
Упомянутый выше северокорейский перебежчик Чан Чин Сон, сообщивший о сексуальном шантаже, несколько лет назад рассказал также о другой категории спецоперации КНДР, заключавшейся в создании подложной южнокорейской литературы, восхваляющей общественный строй на севере и его вождей, прославляющей мощную северокорейскую армию, единственного подлинного защитника братьев южан от чужеземных захватчиков. Тот же Чан опубликовал недавно в южнокорейской газете «Чунан Ильбо» статью о новом плане военного вторжения на юг, как будто бы утвержденном Ким Чен Ыном в 2012 году. Разработчики плана исходят из того, что в отличие от первой войны на Корейском полуострове, Пхеньян на сей раз не сможет полагаться на Россию и Китай, а потому будет вынужден использовать весь арсенал средств гибридной войны, включая ядерное оружие, чтобы быстро добиться победы до того, как армия США перебросит на юг свои подкрепления. Упор на ядерное оружие продиктован еще и усиливающимся отставанием севера от юга в области обычных вооружений. Не является ли этот «план» в кавычках таким же порождением черной пропаганды, что и просеверная литература, сочиненная на юге?
Да, я как раз на днях обсуждал эту статью с одним бывшим высокопоставленным представителем Южной Кореи. Мы пришли к твердому заключению, что вероятность существования такого плана отлична от нуля. Ничего сверх этого с уверенностью сказать нельзя. Все генштабы прорабатывают различные сценарии разных кампаний. Вспомните американские и советские планы времен Холодной войны относительно применения тактических ядерных средств. И использование севером ядерного оружия, чтобы психологически сломать юг и запугать американцев настолько, чтобы они замедлили переброску подкреплений, можно допустить в качестве рабочей гипотезы. С другой стороны, КНДР не может не знать о ядерном гарантиях, которые Вашингтон предоставил Сеулу. Более того, отсутствие у Пхеньяна поддержки со стороны Москвы и Пекина только повышает шансы на то, что эти гарантии вступят в действие. Не могу исключить, впрочем, что это, как вы сказали, есть черная пропаганда, рассчитанная на то, чтобы морально разоружить юг без всякого применения ядерного оружия.
С Даниэлем Снайдером, заместителем директора Института стран Восточной Азии при Стэнфордском университете, о Северной Корее беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Смерть в пятницу, 23 января, короля Саудовской Аравии Абдуллы, считавшегося сторонником косметических реформ, вызвала массу откликов в мире и кратковременный рост, впервые за долгое время, цен на нефть. Однако эта кончина вряд ли приведет к заметным демократическим преобразованиям и переменам как во внутренней, так и во внешней политике этого ультраконсервативного королевства, которому принадлежат более 20% всех запасов нефти на Земле и главные исламские духовные святыни, почитаемые более чем 1,5 миллиарда мусульман мира. Король Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, в последние несколько недель находившийся в госпитале из-за воспаления легких, умер в столице Эр-Рияде на 91-м году жизни 23 января ровно в час ночи по местному времени. Об этом рано утром в пятницу сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.
Его высочество Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд и все члены королевской семьи, как и весь народ, скорбят по ушедшему от нас ночью хранителю двух святынь, королю Абдулле ибн Абдул-Азизу.
Хранитель двух святынь, то есть священных мечетей Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине, официальный титул саудовских монархов с 1986 года. Отныне он принадлежит новому королю. На трон взошел, как и ожидалось, 79-летний наследный принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, по слухам, страдающий деменцией, болезнью Альцгеймера и недавно переживший инсульт. Покойный король Абдулла в молодости получил лишь формальное религиозное образование. Сперва он был мэром самого священного для всех мусульман мира города – Мекки. В 1962 году Абдулла был назначен командующим Национальной гвардией Саудовской Аравии и оставался на этой должности в течение почти 50 лет, несмотря на то, что над ним втайне посмеивались из-за сильного заикания. Абдулла взошел на престол официально в 2005 году, но фактически он правил с 1996, так как его предшественник король Фахд был тяжело болен. Одним из первых своих тронных указов Абдулла запретил членам королевской семьи, которая насчитывает около 7 тысяч принцев и принцесс, пользоваться государственной казной. Также он отменил традиционный обычай целования монаршей руки, заменив его рукопожатием. После появления Аль-Каиды в конце 90-х годов 20 века, после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года, когда 15 из 19 угонщиков самолетов оказались саудовскими подданными, и, наконец, после стремительного роста числа крайне радикальных воинственных группировок в самом королевстве, где всегда главенствовала ультраконсервативная ваххабитская идеология, правящая семья пришла к выводу, что религиозный экстремизм угрожает ее собственной власти.
Я жду от вас и, повторю, жду этого от всех. Если вам хоть что-нибудь станет известно, о ком бы ни было, кто, по вашему мнению, отклоняется от пути истинной веры, используйте ее в своих целях и пропагандируйте экстремизм. Остановите немедленно этих людей и приведите их лично ко мне.
Заявил король Абдулла в 2004 году. Во время его правления в саудовском обществе наметился заметный раскол между фундаменталистами и сторонниками модернизации, вдохновленными примерами некоторых соседних арабских государств. «Арабская весна» в не меньшей степени, чем исламский радикализм, поставила под сомнение авторитет саудовской королевской фамилии и монархии, всегда претендовавшей на роль гаранта стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. После свержения президента Египта Хосни Мубарака саудиты обвинили западные страны во главе с США в нарушении писанных и неписанных союзнических обязательств. Однако появление в регионе новой глобальной угрозы, радикальной группировки «Исламское государство», вынудило Эр-Рияд вновь сблизиться с Западом и возглавить коалицию арабских стран, противостоящих экстремистам. Бывший президент Израиля Шимон Перес, отмечая заслуги покойного в деле урегулирования Палестино-Израильского конфликта, вспоминает о плане, предложенном Саудовской Аравии в 2002 году и утвержденном Лигой арабских государств. Он предусматривал признание права Израиля на существование в обмен на его уход со всех территорий, захваченных начиная с 1967 года.
Смерть его величества саудовского короля Абдуллы – это великая потеря для всего региона и удар по мирному процессу на Ближнем Востоке. Он был опытным руководителем и мудрым монархом. И он нашел в себе храбрость в очень непростые времена проявить инициативу и предложить свой мирный план. Не могу сказать, что мы готовы были принять все пункты этого плана, однако сам дух его послания, выказанные им сила, воля и мудрость, произвели на всех нас большое впечатление.
По оценкам журнала Forbes, хранитель двух святынь Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, отец более чем 30 детей и супруг десятков жен, с которыми он часто разводился, чтобы не нарушать правила и не иметь более 4 супруг одновременно, Перед смертью был одним из самых богатых людей мира, с личным состоянием более чем в 20 миллиардов долларов. К концу жизни король стал, по словам его окружения, сторонником умеренных реформ, включая частичное расширение прав женщин и ослабление государственного регулирования в сфере экономики. После переговоров с лидерами духовенства в 2013 году Абдулла впервые в истории страны назначил 30 женщин членами 150-местного Совета Шуры, исполняющего при саудовском монархе роль консультативного квазипарламента, о чем лично и заявил подданным.
Поскольку ни в одном из аспектов жизни саудовского общества мы не собираемся изолировать роль женщин, в рамках шариатских предписаний и предварительно договорившись с Советом Верховных Священнослужителей, все члены которого приветствовали и поддержали наше предложение, мы приняли ряд решений в этом направлении. Первое из них – отныне женщины будут участвовать в работе Совета Шуры.
Но никаких заметных демократических преобразований в Саудовской Аравии при правлении короля Абдуллы не произошло. В 2012 году международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала Саудовскую Аравию королевством репрессий, где продолжает применяться смертная казнь, внесудебные аресты и пытки задержанных, напрочь отсутствуют политические партии, гражданское общество, независимые СМИ, свобода слова и собраний, нарушаются права иностранных рабочих и религиозных меньшинств. В последние недели Саудовская Аравия оказалась под огнем критики во всем мире за чудовищный приговор, вынесенный местному писателю, блогеру и активисту Раифу Бадави. Ранее его несколько раз задерживали и обвиняли в вероотступничестве, за что в королевстве предусматривается лишь один приговор – смертная казнь, но оправдывали. В 2012 году Раифа Бадави, писавшему, что исламские университеты Саудовской Аравии стали логовом дремучих террористов, арестовали и в 2013 году признали виновным в оскорблении ислама, высмеивании религиозных деятелей, подрыве безопасности, пропаганде либеральных идей и выходе за рамки послушания. Раиф Бадави был приговорен к 7 годам тюрьмы и 600 ударам плетью. В 2014 году его заново приговорили к 10 годам лишения свободы, штрафу в 1 миллион реалов, это более 260 тысяч долларов, и 1000 ударам в течение 20 недель, по 50 ударов каждую пятницу. 9 января 2015 года на площади перед мечетью города Джидда в присутствии нескольких сотен свидетелей ему нанесли первые 50 ударов, после чего порку отложили на неопределенное время по предписанию врача в соответствии с исламскими установлениями. Организация Amnesty International, борющаяся за освобождение Бадави и отмену приговора, названного запредельно жестоким и не имеющим оправдания даже в Саудовской Аравии, где государственные репрессии являются обычным делом, признала саудовского блогера узником совести.
Напоминаю, вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, некоторых событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.